для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
От выпитого вина и свежего воздуха Хаки осовел. Говорить он стал медленнее и как-то с трудом, удобно усевшись в углу, он начал клевать носом. Нижняя челюсть отвисла, глаза закрылись. Машина нырнула в безмолвный мрак Булонского леса. Лучи фар, как немые призраки, мчались впереди машины, вырывая из темноты фантастические очертания деревьев. В открытые окна врывался аромат акаций, мягкий, непрерывный и ровный рокот мотора во влажном ночном воздухе. Блеснул небольшой пруд, мелькнули силуэты ив на темном фоне буков, лужайки, покрытые бледной перламутровой росой, Мадридское шоссе, дорога на Нейи, какой-то дом, погруженный в сон, запах воды, сена. Равик ехал вдоль бульвара Сены. По освещенной луной реке медленно двигались два черных рыбацких баркаса. На том, что шел подальше, лаяла собака. Над водой раздавались голоса. На носу первого баркаса горел фонарь. Равик ехал, не останавливаясь. Он мчался вдоль берега Сены, не меняя скорости, чтобы Хаки не проснулся от толчков. Он хотел остановиться, но это было невозможно. Баркасы держались слишком близко к берегу. Он свернул на шоссе и повернул обратно по аллее де Ланшан, чтобы удалиться от реки. Он пересек аллею королевы Маргариты и затем свернул в узкие боковые аллеи. Взглянув на Хаки, Равик увидел, что тот сидит с открытыми глазами и в упор смотрит на него. При слабом свете лампочек контрольных приборов глаза Хаки блестели, точно синие стеклянные шары. На Равика это подействовало, как электрический разряд. «Проснулись?» — спросил он. Хаки не ответил, продолжая смотреть на Равика. Он сидел, совершенно не двигаясь. Даже его глаза были неподвижны. «Где мы?» — спросил он наконец. «В Булонском лесу, недалеко от ресторана «Каскад». «Сколько?» «Вы уже едем?» «Минут 10. Нет, больше. Вряд ли. Я посмотрел на часы до того, как задремал. Мы едем не меньше получаса». «В самом деле?» — спросил Равик. «Мне показалось, меньше. Скоро будем на месте». Хаки не сводил с Равика глаз. «Где именно?» «В доме свиданий». Хаки пошевелился. «Возвращайтесь», — сказал он. — Прямо сейчас? — Да. Он уже совсем протрезвел. Лицо стало другим. Не осталось и следа прежнего добродушия и веселости. Теперь Равик снова увидел того Хаки, которого хорошо знал и навсегда запомнил в гестаповском застенке. Равик сразу освободился от растерянности, не покидавшей его все это время. До последней минуты у него было такое ощущение, будто он хочет убить постороннего человека, не имеющего к нему никакого отношения. В машину сел добродушный говорун и любитель красного вина. Глядя ему в лицо, Равик поначалу тщетно доискивался причины, побуждающие его совершить убийство. Причины, существующие прежде всего в его собственном воображении. И вдруг опять те же глаза, что смотрели на него тогда, когда он, задыхаясь от боли, с трудом приходил в себя после очередного обморока. Те же холодные глаза, тот же холодный, тихий, настойчивый голос. Что-то мгновенно перевернулось в нем, словно электрический ток изменил свое направление. Напряженность осталась прежней, но все же разноречивые ощущения слились теперь в какой-то единый поток, устремились к одной цели. И эта цель поглотила все. Барьер последних лет исчез. Перед глазами вновь возникла комната с серыми стенами, лампы без абажуров, запах крови, сыромятных ремней, пота, мучений и страха. «Почему?» — спросил Равик. «Я должен вернуться, меня ждут в отеле. Но ведь вы сказали, что ваши вещи уже на вокзале». «Да», — сказал, — «но у меня есть и другие дела, я совсем забыл о них. Поезжайте обратно». «Ну что ж, поедем». На прошлой неделе Равик исколесил Булонский лес вдоль и поперек. Он совершал поездки днем и ночью и теперь точно знал, где находится. Еще несколько минут он свернул влево в узкую боковую аллею. «Мы едем обратно?» «Да, конечно». Запах густой листвы, сквозь которую даже днем не проникает солнце. Гуще мрак. Ярче свет фар. Равик увидел в зеркальце, как левая рука Хааки медленно сползла с подлокотника и осторожно потянулась к карману. «Слава богу, что на этом пальбо руль установлен справа», — подумал он. Свернул в другую аллею, отнял правую руку от руля, сделал вид, будто его качнуло на повороте, дал полный газ и понесся по прямой. Через несколько секунд он изо всех сил нажал на правую педаль. Заскрежетали тормоза, и Тальбо остановился как вкопанный. Упершись одной ногой в педаль, а другой в передок кузова, Равик удержался на месте. Хааки, не ожидавший толчка, упал головой вперед. Он так и не успел вытащить руку из кармана и стукнулся лбом о стык ветрового стекла и панели с приборами. Равик тут же выхватил из правого кармана тяжелый гаечный ключ и ударил им Хааки по голове чуть пониже затылка. Хааки уже не выпрямился. Заваливаясь на бок, он начал медленно сползать с сиденья, пока его правое плечо не уперлось в панель. Равик сразу же дал газ и поехал дальше. Он пересек аллею и включил подфарники. Слышал ли кто скрежет тормозов? Не лучше ли вытолкнуть Хааки из машины и спрятать в кустах, на случай, если кто-нибудь появится? Наконец он остановился у перекрестка, заглушил мотор, выключил свет, выскочил из машины, поднял капот и открыл дверцы с той стороны, где сидел Хааки. Отсюда хорошо видно и слышно, что происходит вокруг. Если кто-нибудь появится, он вполне успеет оттащить Хааки в кусты и сделать вид, будто чинит мотор. Тишина казалась оглушительно звонкой. Она пришла непостижимо внезапно. И все кругом было наполнено ее гулом. Равик сжал кулаки, он знал, что эта кровь шумит у него в ушах. Он дышал медленно и глубоко. Гул постепенно перешел в шелест. Внезапно что-то застрекотало. Все громче, громче. Равик напряженно вслушивался. Стрекот все усиливался. Вот он уже стал каким-то металлическим. И тут Равик сообразил, что это кузнечики. Шелест стих. Остался один лишь стрекот кузнечиков в час пробуждения утра на узкой лужайке, наискосок от него. На лужайке уже было довольно светло. Равик закрыл капот. Время не в обрез, надо отправиться, покуда совсем не рассвело. Он осмотрелся. Место было выбрано неудачно. В Булонском лесу вообще нет подходящих мест. И в сено не сбросишь, уже слишком светло. Он не рассчитывал, что все произойдет так поздно. Внезапно он вздрогнул, послышался какой-то шорох, царапанье и затем стон. Рука Хааки выползла из открытой дверцы и стала судорожно хвататься за подножку машины. Равик заметил, что все еще держит в руке гаечный ключ. Он схватил Хааки за шиворот, выволок наполовину из машины и ударил два раза по затылку. Стоны прекратились. Что-то загремело, Равик замер. Потом увидел револьвер, упавший с сиденья на подножку. Должно быть, Хаки держал его в руке еще до того, как машина затормозила. Равик бросил револьвер обратно на сиденье. Он снова прислушался. Кузнечики. Лужайка. Небо светлеет, отступает куда-то назад. Вот-вот покажется солнце. Равик распахнул дверцу до отказа. Вытащил Хаки из машины. Опрокинул переднее сиденье и попытался втиснуть тело внутрь кузова. Сделать это не удалось. Промежуток между сиденьями был слишком мал. Он обежал вокруг машины, открыл багажник и поспешно выбросил из него домкрат и лопату. Затем снова выволок Хаки и потащил к багажнику. Хаки был еще жив. Он был очень тяжел. Равик обливался потом. Ему с трудом удалось впихнуть тело в багажник. Колени Хаки оказались поджатыми к подбородку, и теперь он походил на зародыш в материнской утробе. Равик подобрал инструменты, лопату и домкрат, и положил их в кузов. В ветвях одного из деревьев запела птица. Он вздрогнул. В жизни он не слыхал ничего более громкого. Он посмотрел на лужайку. Стало еще светлее. Только ничем не рисковать. Равик подошел к багажнику и наполовину приподнял крышку. Затем поставил левую ногу на бампер и подпер крышку коленом. Теперь она была открыта настолько, что можно было просунуть под нее руку. Если кто-то и заметит, не страшно. Все выглядит так, будто он занят каким-то делом. В любую секунду крышку можно захлопнуть. Впереди долгий путь. Но прежде следовало прикончить Хаки. Голова Хаки уткнулась в правый угол багажника. Равик ясно видел ее. На дряблой шее еще пульсировали артерии. Равик вцепился пальцами в горло и за всей силой сдавил его. Казалось, это длится целую вечность. Но вот голова Хаки дернулась чуть-чуть, совсем незаметно. Тело попыталось вытянуться, словно стремясь высвободиться из оков одежды. Рот раскрылся. Снова раздался резкий щебет птицы. Вывалился язык, толстый, желтый, обложенный. И вдруг Хаки открыл один глаз. Этот глаз словно вылезал из орбиты. Не переставая смотреть, казалось, он отделился от головы и движется прямо на Равика. Затем тело обмякло. Еще с минуту Равик не ослаблял хватки. Все кончено. Крышка захлопнулась. Равик сделал несколько шагов и, почувствовав дрожь в коленях, ухватился за ствол дерева. Его тошнило. Казалось, его вывернет наизнанку. Он попытался сдержаться. Безуспешно. Подняв глаза, Равик увидел человека, шедшего через лужайку. Человек посмотрел на него. Равик не двинулся с места. Человек приближался. Он шел крупным, спокойным шагом. Судя по одежде, садовник или рабочий, он снова взглянул на Равика. Равик сплюнул и достал пачку сигарет. Закурив, он глубоко затянулся. Едкий дым обжег глотку. Человек не спеша пересек аллею. Он посмотрел на то место, где Равика стошнило, затем на машину и снова на Равика. Человек ничего не сказал, и Равик ничего не мог прочесть на его лице. Вскоре он скрылся за перекрестком. Равик выждал еще несколько секунд. Затем запер багажник на ключ и запустил двигатель. В Улонском лесу делать больше нечего. С слишком светло. Надо ехать в Сен-Жермен. Сен-Жерменские леса были ему знакомы. Через час Равик остановил машину перед небольшим трактиром. Он был очень голоден, в голове гудело. Перед домом стояли два столика и стулья. Заказав кофе с бриошами, Равик пошел умываться. В умывальной воняло. Он попросил стакан и сполоснул рот, потом вымыл руки и вернулся обратно. Завтрак был уже подан. Кофе пахнул, как пахнет всякий кофе. Над крышами велись ласточки. Солнце развешивало свои первые золотые гобелены на стенах домов. Люди шли на работу. Сквозь занавеси на окнах бистро было видно, как служанка, подоткнув подол, мыла каменные плитки пола. Давно уже Равик не видел такого мирного летнего утра. Он выпил горячего кофе, но есть не решался, ему было противно взять что-либо в руки. Он внимательно осмотрел их. «Какая чушь», — подумал он. «Только этого мне не хватало. Надо поесть». Он выпил еще чашку кофе, затем достал сигарету и осторожно прихватил губами тот конец, которого не касался пальцами. «С этим надо кончать», — подумал он. Но все-таки по-прежнему не притрагивался к еде. Сначала нужно все довести до конца. Он встал и расплатился. Стадо коров, бабочки, солнце над полями, солнце в ветровом стекле, солнце на крыше машины, солнце на сверкающей крышке багажника. Там лежит мертвый Хааки. Он так и не узнал, кто и за что его убил. Все должно было произойти иначе. Иначе. Ты узнаешь меня, Хааки. Ты знаешь, кто я такой? Он увидел перед собой красное лицо. Нет, не узнаю. Кто вы? Разве мы с вами раньше встречались? Да, встречались. Когда? Даже были на «ты». Может, в кадетском корпусе? Что-то не припоминаю. Ах, не припоминаешь, Хааки? Нет, не в кадетском корпусе. Мы встретились гораздо позже. Позже? Но ведь вы все время жили за границей, я в Германии. Только последние 2 года я стал наезжать сюда, в Париж. Может, где-нибудь по пьянке? Нет, не по пьянке. И не здесь состоялось наше знакомство, Хааки. Там, в Германии. Шлагбаум, железнодорожные рельсы, маленький садик, заросший розами, флоксами и подсолнухом. Остановка. Какой-то одинокий черный поезд пыхтит сквозь бесконечное утро. В ветровом стекле машины отражаются воспаленные глаза. Когда-то он открывал багажник. В них попала пыль. Германии, ну, конечно, на одном из съездов национал-социалистической партии в Нюрнберге. Теперь, кажется, припоминаю, в здании Нюрнбергерхоф. Нет, Хааки, медленно проговорил Равик в ветровое стекло, чувствуя, как в нем поднимается тяжелая волна воспоминаний. Нет, не в Нюрнберге, в Берлине. В Берлине? На вздрагивающем лице синевой под глазами появился оттенок шутливого нетерпения. «Ну-ка, милейший, выкладывайте, в чем дело? Только не напускайте столько тумана, не затягивайте эту пытку. При каких обстоятельствах?» Снова волна, поднимающаяся откуда-то из-под земли, бегущая вверх по рукам. «На пытки, Хааки! Вот именно, на пытки!» Неуверенный, осторожный смешок. «Это скверная шутка, уважаемый. На пытки, Хааки! Теперь ты узнаешь меня». Еще более неуверенный, осторожный, почти угрожающий смешок. «Нет, не узнаю. Я встречал людей, тысячи людей. Не могу же я запомнить каждого в отдельности. А если вы намекаете на тайную государственную полицию?» «Да, Хааки, я говорю о гестапо, пожимает плечами, настораживается. Если вас там когда-нибудь допрашивали, да. Теперь вспоминаешь, снова пожимает плечами. Разве всех упомнишь? Мы допрашивали тысячи людей. Допрашивали, мучили, избивали до потери сознания, отшибали почки, ломали кости, швыряли в подвалы, как мешки, вновь выволакивали на допрос, раздирали лица, расплющивали мошонки. И все это вы называете «допрашивали»? Хриплые, отчаянные стоны тех, кто больше не мог уже кричать. «Допрашивали»! Беззвучные рыдания между двумя обмороками. Удары сапогом в живот, резиновые дубинки, плети. И все это вы называете столь невинным словом «допрашивали». Равик, не отрываясь, глядел в невидимое лицо за ветровым стеклом. Сквозь это лицо бесшумно скользил пейзаж, пшеничные и маковые поля, шиповник. Он не сводил глаз с этого лица. Его губы шевелились, и он говорил все, что хотел, и должен был рано или поздно высказать. «Не смей шевелить руками, или я пристрелю тебя! Помнишь маленького Макса Розенберга?» Истерзанный, он лежал рядом со мной в подвале и пытался размозжить себе голову о цементную стену, чтобы его перестали допрашивать. За что же его допрашивали? За то, что он был демократом. А помнишь Вильмана? Он мочился кровью и вернулся в камеру без зубов и без глаза после двухчасового допроса. За что? За то, что он был католиком и не верил, что ваш фюрер — новоявленная мессия? А Ризенфельд, голова и спина его, напоминала куски сырого мяса. Он умолял нас перегрызть ему вены, потому что сам он сделать этого не мог. У него не осталось зубов после того, как ты допрашивал его. Допрашивал, потому что он был против войны и не верил, что бомбы и огнеметы — высшее достижение цивилизации. Вы допрашивали, да-да, вы допрашивали тысячи. Не смей двигать руками, мерзавец! А теперь я, наконец, добрался до тебя. Добрался до тебя мы. Отъедем с тобой куда-нибудь подальше. Я доставлю тебя в одинокий дом с толстыми стенами и начну тебя там допрашивать. Медленно, медленно, дни и ночи напролет, по той же самой системе, по которой ты допрашивал Розенберга, Вильмана и Ризенфельда. А потом, после всего... Внезапно Равик заметил, что машина несется с безумной скоростью. Он сбавил ход. Дома, деревья, собаки, куры... Вытянув шею, закинув головы, скачут по лугу лошади, словно где-то рядом раскинулось стойбище кочевников. Кентавры, жизнь, бьющая через край. Смеющаяся женщина несет корзину с бельем. На веревках висят простыни и разноцветное белье, стяги незыблемого счастья. У крыльца играют дети. Он видел все это как бы сквозь стеклянную стену, очень близко и невероятно далеко. Красота! Покой и невинность — это до боли волнует душу, но оно ушло от него навсегда, навеки, и все из-за одной только ночи. Но сожалений он не испытывал. Так случилось, и ничего тут не изменить. Надо ехать медленнее. Будешь бешено мчаться через деревню, задержат часы. Неужто он едет уже 2 часа? Он и не заметил, как они пролетели. Он ничего не видел, кроме лица, глядя в которое говорил. Сен-Жермен, парк. Черная решетка на фоне голубого неба. За ней деревья, деревья, целые аллеи. Долгожданный, желанный парк. Множество деревьев. За ними лес. Рабик сбавил ход. Лес поднялся золотисто-зеленой волной. Расплеснулся вправо и влево, затопил горизонт и поглотил все. Машина, как проворная сверкающая насекомая, петляла по его извилистым дорожкам. мягкая земля сплошь заросла кустарником. До шоссе отсюда было далеко. Не теряя машины из виду, Равик отошел от нее на несколько сот метров и принялся рыть яму. Это было нетрудно. Если кто-нибудь появится, он спрячет лопату и пойдет обратно, делая вид, что просто гуляет по лесу. Он выкопал довольно глубокую яму, чтобы можно было завалить труп толстым слоем земли. Затем подогнал машину поближе. Тащить мертвое тело, очевидно, будет нелегко. Все же он остановил машину там, где кончался твердый грунт. На мягком останутся следы от шин. Труп еще не остыл. Подтянув его к яме, Равик стал срывать одежду, сбрасывая ее тут же в кучу. Сделать это оказалось проще, чем он думал. Оставив голое тело, он взял одежду, запихнул в багажник и отвел автомобиль на прежнее место. Потом запер дверцы и багажник на ключ и захватил с собой молоток. Надо исключить всякую возможность опознания трупа, если его случайно обнаружат. Равику стоило большого труда вернуться к мертвецу. Ему вдруг неодолимо захотелось бросить труп в лесу, сесть в машину и умчаться. Он остановился и оглянулся. Неподалеку по стволу бука сновали две белки. Их рыжеватые шубки сверкали на солнце. Он пошел дальше. Вздутый, уже посиневший труп. Он положил на лицо Хаки тряпку, пропитанную машинным маслом, и стал бить по ней молотком. Но после первого же удара остановился. Звук показался ему слишком громким. Равик замер, но тут же принялся быстро наносить удар за ударом. Через некоторое время он приподнял тряпку. Лицо превратилось в какое-то месиво, затянутое пленкой из свернувшейся черной крови. Совсем как голова Ризенфельда, подумал он, стиснув зубы. Или нет, голова Ризенфельда была пострашнее, ведь тот еще жил. Кольцо на правой руке Хаки. Равик снял его и столкнул тело в яму. Хаки был длиннее, чем ему казалось. Пришлось подтянуть колени к животу, потом он засыпал яму землей. На это ушло совсем немного времени. Он притоптал землю и положил на нее дерн, который заранее срезал лопатой перед тем, как выкопать яму. Куски дерна плотно прилегали один к другому. Только пригнувшись, совсем низко можно было заметить стыки. Он расправил кусты и выпрямился. Молоток, лопата, тряпка. Все это он отнес к машине и бросил в багажник прямо на одежду. Потом, не спеша, возвратился, стараясь обнаружить следы. Их почти не было. Пройдут дожди, подрастет трава, и через несколько дней все будет как прежде. Thank you.
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.